Всем привет, с вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, где два брата и сестра общаются, как будто сидят на одной кухне, а на самом деле находятся в двух разных странах.
И с вами, как всегда, его бессменные ведущие Маша, Миша и Таляша.
В какой-то век я решил...
Правду сказать.
Да. Слушатели, мы вас не обманываем. Почти никогда. Ну, еще, кстати, мне кажется, это нужно сделать дисклеймером перед каждым нашим выпуском. Но если вдруг люди забывают, помните, мы не знаем всей правды, и вещи, которые мы говорим, не являются истиной. И более того, так мы общаемся, как будто мы общаемся на одной кухне. Мы, в общем-то, не сильно следим за словами.
Факт-чекинг у нас не очень, да?
Факт-чекинг у нас не очень, и те мысли, которые мы высказываем, они не являются официальным заявлением нашей позиции. Потому что после предпоследнего выпуска у меня был разговор с нашим папенькой. Папа, привет. И он звонил очень... растерянных чувствах и сказал, что он сожалеет, что у меня такие мысли есть. А если это, вы помните, это выпуск, где мы обсуждали, какой политический строй нужен стране для того, чтобы выйти из задницы. Вот, и папа прямо сильно распереживался, что я поддерживаю авторитаризм и начну, если приду к власти, сажать несогласных. Я, во-первых, к власти приходить не собираюсь, а во-вторых, это же просто теоретический разговор, а не изъявление моей политической позиции.
А где грань, Мишенька, где грань?
О, грань размыта. Но она точно как бы... Скажем так, ее точно здесь нет при записи нашего подкаста. Эта грань не проходит, она где-то далеко.
Но мне понравилось, как папа сказал, что демократия — это, как известно, самый плохой способ управления, за исключением всех остальных.
Да, да. Я помню, почему-то этот папин фразеологизм еще с детства.
Ничего себе избирательность твоей памяти.
Угу. А я вам хочу сказать так, что наш подкаст дает свои плоды в моей жизни. Потому что недавно в Инстаграме мне написал один аккаунт, не буду сразу спойлерить какой. Написал, что мой подкаст очень вдохновляет. Не уточнив, какой именно, но как бы я не знаю. Какой? Наверное, наш с вами. И хотите сделать для меня неплохой подарок, небольшой подарок. Это 3 сеанса массажа в массажном центре Soul Body Center.
Да есть же.
И вот она, первая рекламная интеграция в нашем подкасте.
Подожди, стоп, ты уже сходил туда? Во-первых, не первая рекламная интеграция.
Окей, не первая, да. Но первая, за которую я получил какие-то блага.
Так ты уже туда сходил?
Я сходил, да, оказался неплохой, я остеопатический центр, меня поравняли, вот, и сказали, тебе всего 4 раза надо к нам сходить, из которых мне 3 дали в подарок, и типа, будешь красавчиком.
Как новая копейка.
Так. Да, вот так.
Прекрасно.
Дорогие слушатели, вы можете коррумпировать Толика, он падок на
массаж,
на бесплатные услуги.
Обертывание не предлагает.
Шугаринг.
А еще, мы пишем этот выпуск в воскресенье, как бы ближе к вечеру. Поэтому вы можете подумать, что мы уставшие, а я на самом деле вернулся с дегустации пива.
Ах, вот оно, что ты такой разговорчивый-то с самого начала. Я думаю, что такое?
Это дегустация пива, которое мы выпускаем как бы от Монобанка. Монопиво, все дела. И первый вот тизер, который был в сети, это было просто существующее пиво пивоварни 2085, обернутое в нашу красивую обертку новую. Но мы планируем выпускать как бы новый сорт, и это будет что-то особенное. И вот я ездил и дегустировал.
Ну и как?
Надо сказать, это indeed будет что-то особенное.
Indeed. А ты дегустировал выплевывая или...
Не-не, я выпивал.
Просто выпивал. Понятно. Все ясно, Толик. Все ясно. А я вот перед тем, как мы начали запись, я хотел бы начать наш подкаст с рандомного факта, о котором вы меня не спрашивали. И рассказать о том, что русское слово «вокзал» происходит от названия района в Лондоне, Воксхолл, и одноименного вокзала там. И для того, чтобы в кои-то веки перепроверить факты перед тем, как их говорить в эфире, я пошел проверить это в интернет. И первые 2 статьи действительно об этом говорят, но я не сдался и пошел дальше. И в итоге я 15 минут читал огромную статью про этимологию слова «вокзал», и, в общем, которая разбивает теорию о том, что это связано как-то.
Ну ладно, откуда все-таки слово вокзал?
Я не успел дочитать.
Я дочитал.
Да-да-да, мы начали запись. Ну, живите теперь с этим.
Ссылочка в комментариях на статью про этимологию слова вокзал.
Боюсь, забудем.
Ссылочка в описании, но это не точно.
Я действительно очень устала. К концу воскресенья никакого пива не дегустировала, просто красила стены.
А в какой цвет?
В разные. Немножко в беленький, немножко в розовенький, немножко в зелененький.
А зачем тебе столько разных цветов? Почему не подходит?
Это в разных комнатах.
А зачем все равно не оставить все белым?
Ну, хотелось развлечения, так сказать.
А я только прилетел из Лондона. Да, видимо, перелет сказался на моем умении продолжать предложение. Знаете, что хотел вам рассказать? Тут, к сожалению, мне кажется, у нас не получится дискуссии, потому что, если я правильно помню, мы полгода назад эту тему уже поднимали, поэтому все сошлись примерно на одном понимании. Но о том, существует ли вкус, или о вкусах не спорят, и вкус – это субъективная вещь, поэтому у каждого вкус свой, и нету хорошего вкуса и плохого вкуса. И я прочитал недавно эссе Пола Грэма, где он рассуждает на эту тему, и мне очень просто понравилось его рассуждение, хочу с вами поделиться. Перескачик из меня такой себе, но вы как бы... Держитесь со мной и задавайте мне наводящие вопросы. Он исходит из того, что в детстве его папа говорил, что вкусов не бывает, о вкусах не спорят, и вкус — это дело каждого, и он очень субъективный, объективного вкуса нет. И он пришел к выводу, что это не так, что есть объективно хороший вкус и плохой вкус. Вначале определяет, что такое хороший вкус. Человек, у которого хороший вкус, он выбирает вещи лучше, чем человек, у которого плохой вкус. Речь идет в первую очередь о каких-то визуальных вещах и искусстве. Если как бы взять это определение, тогда получается, что если вы говорите, что вкуса не существует, тогда получается, что не существует объективно хорошего искусства, что все искусство субъективно хорошее. И это значит, что невозможно отличить... То есть это значит, что художник или поэт или актер не может быть хорош в своем деле, или он не может улучшить свой навык или свой талант в течение времени, пока он совершенствует свое мастерство. А так как такое мало кто может сказать, и все-таки мы можем отличить, хорошо, не все могут, но люди могут отличить рисунок 8-летнего ребенка и рисунок, не знаю, там, Беллини или Рембрандта, это значит, что искусство может быть объективно лучше или хуже. А, соответственно, раз оно может быть объективно лучше или хуже, значит, и есть люди, которые могут это отличать. И, соответственно, это люди, у которых есть вкус, и он лучше.
Я слушала буквально тоже на этой неделе Ленор Горалик. Я не знаю, знаете вы, кто такая Ленор Горалик? Нет?
Нет.
Ленор Горалик – это такая интересная, на самом деле очень интересная женщина. Она родилась в Днепропетровске, училась в 23-й школе. Потом она жила, насколько я понимаю, в Москве, а сейчас она живет, насколько я понимаю, в Израиле. И у нее есть несколько профессий. Ну, она очень любопытная. Она IT-маркетолог, и она в этой профессии менее публична. А публично она известна, она как культурный деятель, культуролог, она поэт, она выставки делает, она в том числе историк моды. И я, собственно, ходила к ней на лекции в свое время, когда в Москве жила, по влиянию повседневного костюма и про то, как человек строит свой повседневный костюм и свою повседневную одежду, и какое послание этим, культурологическое влияние, там, особенности повседневного костюма. И вот она недавно, короткое выступление на TED, по-моему, на Ютубе оно есть, я слушала про вкус и безвкусицу, это я к чему. И вот она как раз развивает идею о том, что люди часто подменяют словом «вкус» то, где они не могут по каким-то причинам прямо сказать, что им не нравится. Они говорят «безвкусно» в той ситуации, когда они не могут... Ну, это неэтично, например, ну, или там обществом порицается называть, что не нравится. Например, если слишком полная женщина одевает слишком обтянутое платье, говорят, что она одета безвкусно, и не говорят, что она толстая и обтянула свои жиры обтянутым платьем, потому что так это бодишейминг, а так это, ну, как бы вот субъективное понятие вкуса, она просто безвкусно одета, да, или то же самое касается возраста. И чаще всего... как бы если говорить про одежду, то когда люди придираются ко вкусу, чаще всего они придираются к каким-то чертам, которые на самом деле просто, ну, типа, нельзя называть, ну, или не принято называть. Ну, вот, тебе альтернативное.
Если говорить про одежду,
и чувство вкуса в одежде, то мне кажется, что это ограничивается стилем. То есть умеет ли человек придерживаться какого-то одного стиля в один момент времени. То есть, условно, ему может нравиться, я не знаю, Англия 19 век в плане одежды, но это надо выдержать и как бы и одеться соответствующе. Понимаешь, о чем я?
Ты понимаешь, если человек как-то определяет вообще термин стиля, это уже как бы на несколько ступенек выше. Ну, то есть у него уже, если он может отличать разные стили в одежде между собой, это уже как бы достаточно высокая ступень.
Не обязательно определять между собой, но просто надо просто понимать, сочетаются ли вещи между собой.
Ну а как это понимать? Ну, некоторые люди понимают это интуитивно, а некоторые люди этому где-то учатся. Как это понимать?
Надо много смотреть.
Ну, на самом деле, да.
Как? Точно так же, как нейронная сеть обучается. Много смотришь, если размечено вообще хорошо, тогда еще быстрее учишься. То есть, если датасет размеченный, тогда ты быстро обучишься. Не размеченный, придется как бы... Можешь неправильно обучиться. Но так совсем. Человек, который только начинает пить вино, для него оно все примерно на один вкус. А человек, который попробовал 10 тысяч разных производителей и, не знаю, там сотни разных сортов, он отличает нотки вкуса у там пино-нуар с Франции и пино-нуар из другой Франции. Понимаете? Поэтому это такое дело. На самом деле, просто это опыт. Вопрос в том, может ли человек... Вернее так, во многих сферах человеческой деятельности люди признают то, что человек, который этим долго занимается, он лучше человека, который этим занимается недолго. Но есть какие-то вещи, такие как футбол, например. Вот те, кто смотрят футбол, думают, что они в нем понимают столько же, сколько понимает тренер, который тренирует эту команду. И маркетинг – это похожая история. И, в общем-то, искусство. То есть любой человек, который попал в музей современного искусства первый раз, он говорит, так я тоже так могу нарисовать. В чем же тут искусство? Поэтому вот в каких-то отраслях человеческой деятельности почему-то опыт, часто его влияние, ну, то, что пытаются преуменьшить. А смотреть на красивое – это тоже опыт.
Как и смотреть на уродливое.
Как и слушать наш подкаст.
Вот люди, которые долго слушают наш подкаст, могут отличить хороший подкаст от плохого.
Мне в свое время на самом деле, правда, очень понравились эти лекции, которые я слушал. Но это был тот же период, когда я училась в ВГИКе, и вот это был момент, когда я много смотрела на разное. И мне эти лекции, культурологические лекции про костюм, на самом деле очень... ну, достаточно сильно на меня повлияли в моем отношении к одежде, потому что я до этого не задумывалась о том, сколько посланий, прямо или косвенно читаемых, дает человек обществу тем, как он одевается. Ну, начиная от самых примитивных, потому что по одежде чаще всего можно понять, статус, достаточно часто одежда так или иначе отражает возраст, пол, ну еще там какие-то ясно читаемые, да, принадлежность к определенной группе и так далее. И заканчивая какими-то, ну вот этими принадлежностью к определенной группе, там кто-то вот носит такое, здесь так носят, здесь так не носят, или там в каком-то городе, или в каких-то ситуациях. Это ужасно интересно на самом деле. И ужасно интересно задумываться потом, когда сам одеваешься, над тем, какое послание ты транслируешь или не транслируешь. Насколько образ твой полноценен вместе с тем, как ты себя чувствуешь и что ты хочешь как бы в мире разместить или нет. Вот. Да, на самом деле очень любопытно.
Ну что ты, Маша, транслируешь?
В данный момент усталость только.
Осознанно?
Да.
Из интересных событий на этой неделе. Позавчера пишет мне... СМС-ку наш с вами двоюродный брат Жора, который был у нас в выпуске 2 недели назад.
2 месяца.
2 месяца прошло?
Ну, примерно.
Ну, где-то так. Да.
Ну, все было 2 недели назад. Ну, в общем. И он говорит, а вы в Лондоне? А я, мол, в Лондоне, давайте к вам в гости зайду. Супер. Пришел к нам в пятницу с утра на завтрак. Правда, пришел почему-то сытый. Пил кофе. И рассказывал, интересно, если кто не слушал тот выпуск, Жора заканчивает технический вуз в Мюнхене и сейчас последние полгода работает в Amazon в Люксембурге. И тут был в Лондоне в командировке, они с коллегами объезжали сортировочные центры. Занимается он разработкой программного обеспечения для средней мили. Я, как бы, если что, даже не знал о существовании средней мили, а оказывается, есть и такое. Я знал только про последнюю милю. Ну, хорошо, мог еще про первые 100 знать, но есть еще средняя миля. Значит, посылка, когда вы заказываете что-то на Amazon, вначале попадает в fulfillment center, в котором специальные обученные люди, низкооплачиваемые, находят товар, упаковывают его в коробку и отправляют дальше. Дальше эти коробки приезжают в сортировочный центр. В этом сортировочном центре они пересортировываются и раскладываются в другие машины или самолеты, едут дальше. И в конце они приходят на станцию доставки, и оттуда уже делается последняя миля. Так вот, вот этот, собственно, сортировочный центр, это и есть средняя миля. Жора рассказывал, что он был под Лондоном в сортировочном центре, который передовой в Амазоне, в котором все делают роботы, и они, значит, ездят по всему этому центру, сами сортируют посылки, и как это круто выглядит. А я был удивлен, потому что я был уверен, что все сортировочные центры в Амазоне именно такие, что все делают только роботы. А оказалось, что нет. И у этого есть две главные причины. Первая – это деньги. Вот такой сортировочный центр, в котором все делают роботы, стоит построить 100 миллионов, а обычный склад без робота стоит построить 5 миллионов. В общем-то, зарплаты совершенно не такие большие, чтобы вот эти 95 миллионов не окупились. А вторая причина, что еще люди гораздо более гибкие. То есть сортировочный центр, который работает на ручной тяге, скажем так, он в любой момент может удвоить свою мощность, просто потому что люди будут интенсивнее работать. А вот когда работают роботы, у них есть какая-то проектная мощность, и они не могут работать больше. А теперь представьте, что это за работа. Приезжает фура, груженная посылками, там могут быть как диван, так и конверт с бумажкой. Все это выгружается, и нужно это пересортировать, чтобы это попало как бы в ту машину, которая едет уже в точку, с которой будет последняя миля. И просто едет конвейер. Возле конвейера сидят специально обученные девушки. Почему-то в Жорином рассказе они были именно женского пола. И быстрее любого сканера понимают, какая посылка принадлежит такой машине, и вот так просто берут из конвейера и складывают рядом в коробку. И Жор говорит, это невозможно, как они это делают. То есть они делают это очень быстро. Она сидит, перед ней 4 коробки, и она так, как робот, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, разбрасывает все эти посылки по своим ящикам, и дальше они отправляются мне. И я удивлен, как это one-night shipping работает. Ну вот так вот. Много очень быстрых девушек раскладывают коробки с конвейеров в другие коробки. Теперь и вы знаете. А вы что интересно расскажете мне и нашим слушателям? Вот прямо сидим на кухне, значит, ни чаю не попить, ни истории не послушать.
Нечем мне тебя порадовать, Миша. Я просто крашу стены.
Ну, в мире, может, что прочитали, услышали, ну.
Ну, кстати, у нас, как обычно, истерика по поводу коронавируса. Все закрывают, в Австрии локдаун, в Голландии локдаун, протесты по этому поводу. У нас обсуждают обязательную вакцинацию. Пока будут обсуждать, зима кончится, я думаю. Вообще, кстати, по поводу демократии, как лучшего, как это, лучшей системы управления.
Так.
Это на самом деле интересно смотреть, как работает демократия, ну вот здесь, в Германии. Как это вообще происходит, как они все, кроме самых крайних правых и крайних левых, вынуждены между собой договариваться, потому что сферы влияния распределены так, что один без другого все равно не может принять решение. Ну, большинства не хватит. Здесь должны одобрить, например, у нас же сейчас какая ситуация? Партия, которая была Ангела Меркель, они же проиграли выборы, и они теперь оппозиция. Ну, как бы оппозиция, а не оппозиция, но почти во всех регионах у них руководящие посты. Поэтому все, ну, то, что касается всех этих локдаунов сейчас и так далее, там сначала в парламенте надо принять большинством. Это уже новое, ну вот новые, которые избрали, коалиция. Так называемая, кстати, коалиция «Светофор». Тут у всех коалиций есть название по цветам. Есть коалиция «Ямайка», предполагаемая. Это, значит, черный, желтый, зеленый, как флаг Ямайки. Значит, есть коалиция «Светофор». Это вот нынешние, которые будут, ну, если они уже подпишут этот договор, они будут называться коалиция «Светофор». Есть еще несколько смешных названий. Я не сразу поняла вообще, что это значит. Ну вот, значит, так называемый будущий «Светофор» одобрил новый закон, по которому там что-то поменялось в ковидных ограничениях, неважно. И теперь все равно это должны согласовать главы всех земель, а главы всех земель из предыдущих властей. Соответственно, они все между собой так или иначе должны договариваться, тянуть, перетягивать это дело. Это очень медленно. Ну, длится, соответственно, с большим количеством публичных дискуссий, скандалов и так далее. Но в результате получается очень взвешенно. Получается, что действительно большинство мнений, ну, если ты всерьез отдаешь свой голос за какую-то партию, представляющую твое мнение, то в результате получается, что действительно мнение большинства учтено, так или иначе, или представлено. Если и не учли, то есть другое решение приняли, то громко кричали, по крайней мере. И остались, и остается вот это, ну, условно, маргинальное меньшинство, которое отказывается прививаться и с которым отказываются разговаривать. Что, конечно, как бы, ну, такое. Вообще, мне не нравится эта тенденция. Сейчас опять я смотрела новости. В Австрии был митинг по поводу обязательной вакцинации. В Австрии ввели обязательную вакцинацию, и был по этому поводу митинг. И, значит, естественно, здесь тут же добавляют, тут же, что возглавила митинг крайне правая там неонацистская партия. Вот по любому поводу. Если только ты где-то с кем-то не согласен, ты неонацист. И как бы, ну и здесь то же самое. Те, кто отказываются прививаться, их автоматически как бы приписывают к правым, а с правыми никто не разговаривает.
Я на выходных в Лондоне договорились с знакомым встретиться, кофе выпить. И в Лондоне просто сумасшедшее количество людей, и это туристы из Европы. Я так понимаю, что Лондон – это такой оплот свободного мира. Во-первых, там 90% людей вакцинированных, и, во-вторых, нет вообще никаких ограничений. То есть никто ничего не спрашивает, маску нигде носить не нужно. И, в общем, живет Британия, как коронавируса нет, хотя сейчас только что зашел на статистику, у них стабильно уже с июля месяца по 40 тысяч кейсов в день коронавируса. Ну, они не планируют возвращаться к каким-то ограничениям. Но из-за того, что много людей, забито абсолютно все. Абсолютно все. Мы зашли в три подряд кафе, нам нигде не нашлось места. Когда мы наконец-то сели в четвертом для того, чтобы пообщаться, там начал играть диджей через минуту после этого. Поэтому мы гуляли в парке, вместо того, чтобы где-то сидеть пить кофе. И мимо нас прошел такой одинокий антиваксеровский пикет. Растоподобный мужичок, лет, наверное, ему 50 или 60, или, может быть, 17, но выглядел он именно вот так. Вот, у него был большой плакат, что он против вакцинации, и колонка, из которой играл какой-то регги. В общем, он так просто шел, явно не демонстрацию, а шел или с, или на демонстрацию. Вот я видел живого антиваксера.
Ну вот у нас здесь тоже, я сейчас посмотрела, 45 тысяч случаев. На вчера, да.
Да, живые антиваксеры, это скоро.
Живые антиваксеры, я видел, говорит, живого антиваксера. 90%, говоришь, привиты?
Примерно.
Ну, видишь, здесь другая статья. Здесь порядка 70, и они все хором говорят, что этого недостаточно, и поэтому дело не в том, что цифры растут, а дело в том, что заполняемость коек растет опять. Собственно, в этом и вопрос.
Так, вот я сказал 90%, пошел проверять, 68%.
Ну вот интересно, как они к этому относятся.
Но это от всего населения.
Так и у нас 70% от всего населения. И цифры заболеваемости такие же. И заполняемость коек растет. Непривитыми в основном. Ну вот.
Ну по той статистике, где я смотрю, подожди, по той статистике, где я смотрю, у Германии, да, 68%.
Ну и тут не очень понятно, с одной стороны, что они... Ну, слушай, немцы паникеры. На самом деле у нас здесь ничего особенно не закрывают. И закрывать пока не планируют, но маски, естественно, все будут носить. И ввели, значит, ой, смешно, ввели так называемое правило, было правило 3G, оно так просто, оно называется 3G, потому что все по-немецки, geimpft, genesen, getestet, это выздоровевшие, привитые или протестированные. Вот он назывался 3G как бы. А сейчас 2G, только для привитых или выздоровевших, и как бы протестированных. И вот, например, рождественские рынки открыли. Значит, на рождественские рынки приняли закон 2G, то есть только либо привитые, либо выздоровевшие, других не пускают. Ходила я вчера в Дюссельдорфе. Значит, один рождественский рынок огорожен, в общем, забором, и туда стоит очередь, там проверяют, значит, у всех прививки. Через дорогу Рождественский рынок ничем не огорожен, все ходят, пьют, едят. И эти, которые в будочках там глинтвейн наливают, они между собой обсуждают. Ну, вообще-то надо время от времени у людей спрашивать прививку. Ну, может, они наладят еще, ну, то есть немцы занудные, ну, то есть сделают этот контроль пожестче. Но пока что, в принципе, не нравится тебе... Там, где проверяют, иди туда, где не проверяют.
Слушай, ну, вот в Париже проверяли. Везде проверяли. В Украине проверяют. Не знаю, сейчас приехал. Ну, вот, паспортный контроль проверяли. В Лондоне на паспортном контроле не проверяют. Нигде не проверяют. Нигде не нужно. Свободная страна.
Короче, не знаю я. Нет у меня понимания масштабов паники. Ну, то есть, сколько из этого паника, а сколько из этого имеет место быть. У нас ввели, по крайней мере, новую цифру. Они посчитали заполняемость интенсивных коек и сказали, что от такой-то заполняемости будем закрывать. До такой-то не будем закрывать. Конец корона-новостей. Вообще вы, ну, вообще, вы вот себе представляете, мы начали писать этот подкаст, когда корона началась, да? Ты уже сидишь и думаешь, ядрить, колотить, блин, мы же в этом уже сколько живем, ну вообще.
Ну да, то есть это уже 65-й выпуск сегодня, получается, да? Слушайте, если бы не корона, не было бы этого подкаста.
Это правда, это правда, да. Но говорят, уже корона свой 2-летний юбилей отпраздновала, что кейс номер 1 был где-то в ноябре.
Да, я, кстати, читал недавно новость о том, что считают, что пациент 0. Это все-таки был этот торговец с вуханьского рынка.
Летучими мышами.
Да, 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 да. И поэтому это еще одно доказательство того, что это... естественного происхождения, а не лабораторно.
Как они, интересно, это узнали?
Слушай, ну есть же какие-то специальные схемы, как посчитывают этого нулевого пациента. Это же даже про какие-то другие эпидемии, я так понимаю, известно. Надо Википедию почитать.
Я уже читал про вокзал, я свое исследование на сегодня закончил. Чуть не забыл вам рассказать еще веселую историю. У нас в Лондоне заканчивается срок аренды квартиры. В общем, Маша, тебе это должно быть... понятно и остро. И мы решили, что так как они нам повышают цену, хорошая была бы идея посмотреть, что вообще есть в других районах, и переехать в другой район. И вот после очередного просмотра мы договорились дальше, что мы еще поужинаем в ресторане в этом районе. И мы идем от квартиры к ресторану и проходим мимо какого-то невероятно красивого дома. Он явно недавно отреставрированный, у него красивенный холл, там, не знаю, в холле стоит рояль, консьерж. Ну, это явно не гостиница, а жилой дом. Мы ходим, смотрим вокруг него. Ну, нашли где-то его название. Пока сели в ресторан, начали гуглить, нашли сайт этого дома, показывают какие-то классные квартиры. Там в этом доме есть такой сервис. Кроме там консьержа есть спа, есть уборка квартир, есть водитель с машиной, который может тебя отвезти в аэропорт или встретить в аэропорту. Ну, в общем, не жизнь, а сказка. И, в общем, цен только нет. Ну, давай напишем запрос, узнаем, сколько стоит. Ну, вдруг это не всех денег мира. Ну, возьмем квартиру чуть поменьше. Не такую большую, как у нас есть. В конце концов, зачем тебе большая квартира, когда вот рояль стоит в холле. Можно же не дома на пианино играть, а в холле на рояле. И, в общем, все бы ничего, мы уже сидим и обсуждаем, как мы будем там жить. И как нам будет там хорошо. И тут я замечаю, что это дом престарелых. И, в общем, они ответили, конечно, с ценой. Они сказали, что, вы знаете, минимальный возраст 65 лет. И потом, когда ты информацию знаешь, ты смотришь этот сайт и понимаешь, что да, там было много намеков. Но то, что кругом пожилые люди, то, что там есть медсестра, она как бы, и это рассказывается как большое преимущество. Ну, в общем, чуть не поселились в дом престарелых.
Ну, вам на пару уже больше 65, так что...
Ах ты, засранец малолетний. Ну, в общем, поиски продолжаются. Пока ничего не найдено. А только что в самолете рядом со мной летел парень, который разработчик, и он как-то хотел сильно пообщаться. Вот. И он там мне задавал вопросы про компьютер, то еще что-то. В общем, в итоге я решил его расспросить, чем он занимается. И он работает на стартап, который занимается халяльным букингом.
Что это такое?
Что? Say what? Ну, халяль — это как кошерный у евреев, халяль — это у арабов, который вот соответственно всех правилам. Это каяк, ну, как каяк и букинг, только халяльный. Вы представляете? Я просто... Это настолько удивительно. Он говорит, да, у нас как бы все арабы, разработчики не арабы, а так вся команда, значит, все арабы. И говорит, мы очень активно растем. Это прям очень крутая ниша.
Класс.
Вот, век живи, век учись. Оказывается, можно не халяльно путешествовать, а можно халяльно.
Ну, наверняка ж можно путешествовать не кошерно, а можно кошерно. А чем одни отличаются от других?
А я не знаю, как можно путешествовать не кошерно.
В субботу.
Со свиньей.
Кнопку в лифте нажимать.
Там, кстати, по-моему, с кошером, опять-таки, это не точно. Но для путешествий есть
какие-то исключения, послабления.
Как с постом. Ну, в пост, если ты путешествуешь, то, по-моему, его можно не соблюдать.
Ты выглядишь неуверенно.
Миша просто...
То есть, ладно, когда ты выглядишь уверенно. Это вызывает доверие, но если сейчас прямо совсем...
Я согласен, я просто как бы уже...
Совсем не на свою территорию зашел вообще, да?
Хватит наглеть, я уже давно как бы в дебрях таких, из которых не знаю, как выбраться. Знаете, что мы еще не делали в нашем подкасте? Мы не делали ребродкаст. Ну, это когда ты берешь старый выпуск и выпускаешь его как новый. Ну, со словами, это повтор выпуска от 13 июня 2020 года.
А надо все заново проговаривать или просто... просто выложить?
Нет, тут вступление. Ну, да.
Да, ну
повтор в прайм-тайм. Но учитывая то, что у нас прослушивание на всех подкастах примерно одинаково, думаю, это не имеет никакого смысла.
Вот для того, чтобы наши слушатели не скучали, когда мы не скучаем и, соответственно, не созваниваемся, чтобы записывать подкаст, мы можем делать нарезку лучшего.
Лучшие шутки Миши, я так понимаю.
Ну или представь себе, например, часовой выпуск наших приветствий.
А ты думаешь, уже на час наберется?
Ну хорошо, выйдешь, еще работать и работать. Или, например, выпуск, в котором говорит только Толик.
Ой, это круто.
Для истинных ценителей, да.
Ну да, было бы интересно, какой он длины был бы.
Нет, ну ты на час, наверное, наговорил за все выпуски-то.
Видите? Вы на меня наговариваете.
Ты не наговариваешь.
Друзья, сегодня у нас такой небольшой, короткий выпуск для вас. В следующий раз будем стараться лучше.
Но этот короткий выпуск все равно содержит обычное количество мудрости, юмора и веселья.
Это правда, это правда. Можете не слушать его на скорости 1.5, а в обычном режиме, и будет вам тоже время, собственно.
Или можете слушать на скорости 0.8, в конце концов.
До встречи через неделю. Всем пока.
Пока.
Пока.